Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Санкт-Петербурге иерей Алексей Володин. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень радостно вас вновь приветствовать в нашей студии. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Господь Бог да благословит всех нас.
Спасибо, отец Алексей. Дорогие друзья, сегодня тема нашей встречи – отношения верующего с неправославным. Звонки в студию будут недоступны. Отец Алексей, ну вот мы с вами не так давно встречались и беседовали о добрачных отношениях, и сегодня тоже будем говорить об отношениях между людьми. Ну вот в качестве темы такая непростая, да, тоже, когда в семье есть неправославный супруг. Как здесь быть? И вот хотелось бы начать разговор с того, что, опять же, церковь, Евангелие, что говорят о таких отношениях?
Ну, прежде всего, наверное, нужно обратиться к тексту Священного Писания, где впервые вообще говорится о жене. Это самое начало Ветхого Завета. Говорится про Еву. И, собственно говоря, вот если понять, что там говорится, то говорится про нее то, что она сделана из мужа. Она плоть от плоти, кость от кости Адама. По сути, ее основная характеристика, что она и состоит из мужа. И это, на самом деле, фундаментальная характеристика женщины в парадигме супружеских отношений. Всегда. И это не только там в иудаизме, в христианстве, в православии. Во всех культурах, во всех цивилизациях всегда женщина шла в культуру мужа, в парадигму мужа. Это вот было фундаментально. Даже если посмотреть вот, ну, нашу страну, Россию, у нас не только русские живут, много народностей, национальностей, и бывает, что они проживают даже на одной территории, но добрососедски, но они никогда не перемешивались. То есть, чтобы в одной семье, например, был православный мусульманин, супруги, такого не было никогда. Всегда православные с православным были, да, представители других культур, у них браки были внутри этой культуры. И так было во всей человеческой цивилизации. Но вот сейчас мы живем в новое такое время, оно особенное, когда действительно человечество пытается построить вот такую мультикультурную модель отношений. И мы видим Европу, там это происходит. Собственно говоря, в рамках отдельных семей очень многие люди сейчас встречаются, которые пытаются попробовать, как это, возможно ли это в рамках отдельно взятой семьи. И вот нужно понимать, что опыта такой жизни вообще нет не только в церкви, а вообще внутри цивилизации. Это абсолютно уникальное время и абсолютно уникальный опыт. Нам нужно решить задачу, которую мало того, что никто не решал, вообще неизвестно, на самом деле, есть ли решение у нее. И в этом особенность. Если говорить о том, как относится церковь к отношениям к браку православного и неправославного, то здесь нужно разделить два принципиальных различных случая. Первый случай – это когда православный человек, человек, который все-таки принял Христа, он является членом церкви, он причащается телу и кровью Христова, вдруг вступает в брак с неправославным. Неважно, кто это. Мусульманин, иудей, язычник, буддист, просто атеист. Здесь решение, тут не нужно придумывать решение, есть оно в канонах. И оно четкое, и мы не можем его отменить. В канонах четко написано, что такие отношения невозможны. Более того, такой христианин отлучается от причастия. до тех пор, пока он не расторгнет свое беззаконное сожительство. Я ничего не могу здесь другого вот, пожелать или сказать. Это, ну, или я выхожу за рамки вот, ну, церкви, по сути. Вот, и этот случай не нужно путать с другим случаем, как раз про который говорит апостол Павел. Когда люди вступили в брак, не будучи христианами. Ни один из них не был христианином. И под это подпадает также и то, когда кто-то из них, может быть, был крещенным там, в детстве бабушкой, но он понятия не имеет ни о Христе, ни о Евангелии, ни о церкви, ни о причастии, вообще ни о чем. Тоже, по сути, это неверующий человек. Когда люди вступают в брак, будучи неверующими людьми по-хорошему, но потом вдруг в браке один из них открывает для себя вот это духовное измерение, открывает для себя церковь, Евангелие и становится православным христианином. Вот это уже совсем другой случай. И это как раз то, о чем говорит апостол Павел, что муж неверующий спасается женой верующей, жена неверующая спасается мужем верующим. Что такие люди могут и должны, если они хотят жить вместе и идти по жизни вместе. Поэтому сразу давайте договоримся, что мы будем сегодня говорить только вот об этом втором случае. Потому что первый случай подпадает под действие канонов, мы не можем тут ничего придумать, кроме того, что нам предлагают каноны. Вот второй случай, он действительно более распространенный. И для нашего мира большинство, так по-хорошему, семей, они действительно такие вот смешанные. Как правило, женщина верующая, муж неверующий. И тема эта очень актуальна. Как вот именно в такой ситуации строить отношения, жить. Вот, но еще раз повторю, что здесь нет готовых каких-то решений. Мы вступаем в зону вот того, что никогда не было. И пытаемся найти решение. Вот, но я хочу сказать, что поскольку это такой глобальный процесс, по всей земле это происходит, вот все-таки я вижу в этом движении, ну, уже это большое движение, это от Бога. Вот, и то решение, которое, ну, мы должны найти, оно тоже есть у Бога. Иначе бы он, ну, вот, не благословил бы это движение. Поэтому смотреть нужно, стараться на это все-таки светлыми глазами. Здесь есть вот Дух Божий.
То есть вот такая модель, ну, не то чтобы назвать, что она очень распространена, но тем не менее она встречается. Когда один из супругов воцерковляется, другой нет, возникает конфликт, противоречие, брак распадается.
Ну, или не распадается.
Или не распадается, да. Ну, то есть не вариант и не решение прекратить такие отношения. Ведь люди потом фактически, если они любят друг друга и сталкиваются вот на этой почве, будут ли они счастливыми после этого?
Ну, мы не можем за других людей решать, прекращать им отношения или нет. Как правило, если возникает какой-то конфликт на самом деле, на почве ли церкви, церковных вот, практик, да, или какой-то другой, то он имеет под собой другую почву. Сама по себе церковь, практика церковной жизни, она на самом деле не является подлинной причиной конфликта между супругами. Если они конфликтуют, то это верхушка какая-то айсберга, а на самом деле есть между ними какие-то более глубокие противоречия. Поэтому на самом деле нужно туда смотреть, что на самом деле не так между ними. И это, ну, эти противоречия действительно могут быть, ну, полностью такими антагонистическими, они могут быть непримиримыми. Это действительно, ну, они и разводятся. Не то, что надо разводиться, они не смогут жить вместе. Но это не православие их развело. Да, хотя иногда такой упрек бросают. Как правило, уже вторичное обращение, например, женщины, она просто ищет уже поддержку где-то, да, где она может найти, как не в церкви, эту поддержку, да. А потом возникает такая иллюзия, что это православие людей развело. Такого не бывает. Православие — это не то, что людей разводит. Не бывает такого.
И вот, ну, получилось так, да, один из супругов уверовал. Ну, какие здесь могут быть варианты дальнейшие, ну, я уже не говорю о распадении, расторжении брака, а вот именно, чтобы они развивались
в браке. Да, то есть, в общем-то, расторжение брака, я думаю, что нет смысла обсуждать, да. Потому что понятно, что, ну, это люди решают. Угу. Если они так решают, то вот вопрос, если то, что мы сейчас пытаемся все-таки обсудить, это, ну, какое-то конструктивное решение. Да. То есть люди хотят быть вместе и хотят быть счастливы вместе. Потому что быть вместе несчастным образом, это, я не думаю, что это что-то, ну, чтобы осознанно кто-то это выбрал. Mm-hmm. Вот здесь вот по практике два варианта, две стратегии выстраиваются. Первая стратегия, которую очень многие придерживаются, это попытка обратить супруга. То есть можно назвать эту стратегию миссионерской. Сделать мужа, например, да, если это муж тоже верующим, чтобы он тоже ходил в храм, тоже исповедовался и причащался. То есть женщина действительно осознанно, если это женщина верующая, да, ставит такую цель. И вторая стратегия, она принципиально другая, это создать подлинную мультикультурность духовную, то есть разрешить мужу быть другим, быть таким, какой он есть, без желания его обратить и выстраивать отношения именно в таком ключе. Вот две стратегии, они принципиально различны, вот как, в общем-то, очевидно. И каждый из них имеет, ну, свои плюсы и минусы, которые, вот, может быть, сейчас можно обсудить. Ну, если говорить о первой стратегии, ее плюс заключается в том, что, безусловно, подлинное единство между супругами, в общем-то, единство, которое можно назвать родство душ, все-таки, наверное, мы каким хотим видеть близкого человека, родным, чтобы это была родная душа, оно возможно, когда их мировоззрения совпадают, это понятно. Поэтому, конечно, совершенно очевидно желание обратить супруга и сделать его тоже таким же. Другое дело, что нужно понимать, возможно ли это. Ведь, как правило, что происходит? Женщина, например, начинает заставлять мужа. Ну, бывает, что мужья, как бы, ну, соглашаются поститься, молиться, посещать храм. А бывает, что поведение мужа, этого его состояние, ну, только хуже становится. Вот я помню, был случай, там женщина говорит, вот там я уже мужа, вот мужа с ним по утрам молимся, вот я его, точно он так и бодрилился, его заставляю. Угу. Вот, вот там постимся вот так, вот как бы все, вот он тоже постится, но что-то вот, вот, вот не так, как бы вот он, как бы вот, ну, он не, неправильно. Все, была идея такая, что вот он, вот помогите его починить. В нем что-то вот, ну, все-таки я вот неправильно что-то. Вот посоветуй мне, как вот его полностью все-таки сделать правильным. Вот. А с мужем поговорил, и муж совершенно такой, ну, свободный человек. И говорит, что, по сути, ну, мне это все не надо, как бы, ну, у меня свои духовные представления. Вот, но я действительно жену люблю. Я по любви к ней, вот, ну, соглашаюсь на, все, на эту игру. Вот, и у меня возник вопрос, кто из них более духовен? Очевидно, что муж, он настолько, как бы, ну, выше этого, и он соглашается на это, именно потому, что он любит ее. Насколько это вообще даже, ну, ну, достойно уважения его поведения. Она этого не видит абсолютно. Вот такое бывает. Вот поэтому, ну, либо муж может не согласиться на это, и тогда это будет поводом для развода. Не причиной, потому что подлинные причины где-то в другом, но поводом. Либо бывает так, что муж соглашается, как правило, это уже когда супруги, ну, более-менее пожилые такие уже, может быть, да, то есть это не о молодежи идет речь, соглашается, вот, но их отношения нельзя назвать счастливыми. То есть явно ведущая роль достается женщине, вот, мужчина, он встает даже не на второе место, он встает здесь на детское место. Вот, к нему относится как к ребенку, и самый здесь большой недостаток в том, что в нем не видят тогда, ну, по сути, личность, самостоятельную личность. он становится не субъектом. Субъект — это тот, кто имеет собственное мнение, собственное, с которым считается. Он личность, субъект. Он становится объектом. Им можно манипулировать, его можно вести в храм и заставлять поститься, заставлять молиться, обращать, переделывать, делать более правильным. Вот. И это, конечно, это дисфункциональное отношение. И самое страшное, что здесь может быть, если вот в подобную парадигму вовлекаются дети. Например, есть ребенок, да, он, допустим, мать. Ну, ребенок вообще любой рядом с матерью рождается, да, и для него самая значимая фигура на определенном этапе жизни – это мать. И мать может не пустить его туда, к отцу, и вовлечь в эту игру, например, там вот «давай будем вместе молиться за папу». По сути, да, наш папа, он неправильный, он такой нехороший, давай будем вот его вот переделывать. Но ребенок, он не понимает, он не может встать над этим. Он беззащитен перед вот такой манипуляцией. Она очень травмирующая. Чтобы исцелиться от этого, это подчас годы. Вот, и если он начинает играть в эту игру с матерью против отца, давай переделаем отца, вот, то для ребенка это потом крахом заканчивается. Всегда. В крах наступает в его отношениях, когда он потом пытается вступить в отношения свои. Поэтому, конечно, в первых детей в это вовлекать нельзя. Это, ну, это подло. По-хорошему, это просто подло. Но, во-вторых, все-таки, если и желаешь, ну, видеть второго человека христианина, христианином, то, прежде всего, нужно видеть в нем личность. Видеть то, что в нем достоинство человеческое. А это значит, что он такой же человек, как и ты. А это значит, что его Бог тоже так же ведет, как и тебя. То бывает порой женщины, ну, не только женщины, да, но тот, кто верующий, да, он ведет себя так, как будто бы Бог про этого второго человека он забыл, не знает про него вообще. И только вот, вот этот супруг или супруга верующая, она вот только единственная, кто о нем печется. Но это же не так. Его точно такой же Бог, который ведет, и верующий, у него тоже ведет. И на самом деле, вот вторых вот этих половинок, подчас духовная жизнь бывает гораздо более глубокой. Вот, потому что она как раз внутренняя. Вот стоит различать внешнюю религиозность и внутреннюю. И вот попытка всунуть вторую половинку именно во внешнюю религиозность, она очень ущербна. Что здесь... Наверное, можно посоветовать, если человек вот выбрал такой путь, скажем так, миссионерский в развитии отношений, но действительно все-таки увидеть во втором, в этом человеке, в партнере образ Божий. Вот величайшее свойство Бога — это свобода. Бог, он свободен. Собственно говоря, мы не можем... В чем это говорит? Мы не можем манипулировать Богом. Мы Богу молимся. Именно поэтому. Магия, она вот позволяет манипулировать там злыми духами, еще чем-то. А Богом мы не можем манипулировать. Можем его только просить. Вот второй человек, муж неверующий или жена неверующая, это тоже свободный человек. И мы, по-хорошему, не можем им манипулировать. Даже если мы считаем, что мы делаем это правильно. И если мы даем ему вот эту внутреннюю свободу, то опять же мы возвращаем ему его достоинство. И если мы вот так о нем думаем, здесь ключевое слово «уважение». Мы к нему еще вернемся сегодня в беседе, может быть, не раз. Если мы его уважаем, на самом деле уважаем, то тогда вот этот диалог, он может сложиться. И сложиться именно в правильном русле. Если отношение к этой второй половинке как к какому-то недочеловеку, как к неправильному человеку, как к чему-то, что должно быть преодолено, изменено, исправлено, он там такой неправильный, он не понимает, это всегда конец этого крах. В любом случае. даже если какое-то внешнее, вот кажется, что все вот втиснули этого человека в какую-то парадигму, вот он уже ходит, уже вот уже, говорят, что вот он уже вот причащался, он уже целых полгода причащался, но потом почему-то вот развелся со мной. Ну вот как, да, ну а почему-то, А потому, что человек понял, что на самом деле ты его не любишь, поэтому и развелся с тобой. Вот это вот очень важно. Человек, которого мы уважаем, ведь уважение – это первая ступень к любви. Если человека не уважаешь, ты его и не любишь. Не нужно здесь обманывать никого. Если ты человека уважаешь, он это чувствует. Тогда ты ему даешь свободу. Если даешь ему свободу, тогда он и тебе будет давать свободу. Ведь это основная проблема, которая есть, что вот муж там запрещает ходить в храм, еще что-то. Ну, потому что ты его не уважаешь. Он поэтому и тебя не уважает. Не уважает твою жизнь. Если ты будешь давать ему место, место его жизни и право на свое видение, то он тебе тоже будет давать. Это такой баланс, невозможно его нарушать.
То есть функциональные отношения, они, естественно, будут основаны на уважении и, может быть, на каких-то компромиссах, да, исходя из этого уважения.
Да, да. Вот если вот говорить, что есть вот две группы людей, да, вот женщины, у них неверующие мужья. Mm-hmm. Неважно, неверующие, там, исследующие какую-то другую там, парадигму, перед там, йогой занимающиеся, да, там, все. Не обязательно человек атеист должен быть. И вот у одних гармоничные отношения с мужем, а у других дисгармоничные. То есть там мужья ругаются, там иконы там выкидывают, не знаю, там запрещают в храм ходить. Mm-hmm. Вот чем отличаются, вроде бы, вот, мужья-то одинаковые, неверующие, да, женщины верующие. А чем все-таки разница? Все-таки есть разница между этими группами женщин. Разница такова, что те, у кого отношения гармоничные в браке, они, эти женщины, более зрелые внутренне. Они более, ну, как взрослые, они, во-первых, берут больше ответственности за отношения на себя. То есть, если вот те, кто дисгармоничные, говорят, что вот муж такой-сякой, он неправильный, то здесь они говорят, что, ну, про нас. Они берут на себя свою долю ответственности, и действительно они пытаются выстроить отношения, пытаются идти на компромисс там, где это нужно. Вот, не впадают в какой-то фанатизм там, где это не нужно. И они склонны к подлинной религиозности внутренней, прежде всего. Потому что подлинная религиозность, она, конечно, внутренняя, не внешняя. Вот. А вот эта группа женщин, она склонна больше к внешней религиозности. Ну и, конечно, если говорить вот про те, то, что мы обсуждали в предыдущей передаче наши, детско-родительские отношения, да, то скорее вот у тех женщин, у которых гармоничные отношения с неверующим мужем, это, скорее всего, те, кто завершили свои детско-родительские отношения. Они не выполняют никаких функций в родительской семье, они не пытаются что-то делать для родительской семьи, они не пытаются помочь маме, например, в несении там вот какой-то ее тяжелой судьбы. А те, кто имеет дисфункциональные отношения с неверующим мужем, это, как правило, те, кто застряли еще в детско-родительских каких-то вещах. Поэтому они и не могут полностью быть здесь. Вот еще тоже важная характеристика. Вот те женщины, которые, ну, функциональные отношения, гармоничные, они полностью здесь. Такое ощущение возникает, что когда они смотрят на мужа, они целиком здесь, и они видят его. А вот эти женщины, когда смотрят на мужа, они не целиком здесь. Большей своей частью, своей души, они где-то там, в какой-то трагедии, которая, ну, может, действительно трагедия, да, если родители развелись, которая произошла там, которую они еще пытаются как-то вылечить. И они, если смотрят на мужа, то они его не видят. Возможно, они смотрят вот глазами матери, да, вот как вот мать на отца смотрела, так же они его тоже не видят. И это бывает очень страшно, когда пришли к тебе два человека, да, мужчина и женщина, и вот женщина говорит про этого мужчину, да, и видно, что она не про него говорит. Вот она, я вижу же этого человека, он не такой на самом деле, со стороны это не видно. Она про кого-то другого рассказывает. Скорее всего, она рассказывает про своего отца, который бросил маму. Вот, наверное, вот он такой был, я верю. Но это не этот человек, она его не видит. Вот это вот очень важно.
Вот такой вот момент хотелось бы уточнить. О роли священника в таких отношениях. Знаете, бывают такие ситуации, когда Ну вот мы упомянули, да, зрелость и незрелость. Вот является ли признаком незрелости постоянное по любому поводу, знаете, такое обращение к священнику с любым вопросом? То есть муж что-то не так сделал, по мнению женщины, или что-то еще, и вот она сама ничего не решает, а постоянно идет к священнику за советом, как будто он член семьи.
Безусловно, безусловно, да, безусловно. Это так и есть, и почему многие мужья, собственно говоря, запрещают там, да, женщине ходить в церковь? Mm-hmm. Потому что они проявляют все признаки ревности. 100% образуют 100% треугольник, обычный треугольник. Мужчина, муж, жена и некий третий, к которому женщина уходит. И мужчина чувствует, что ее сердце там. Вот то, что я говорю, что она не целиком здесь, когда она с ним. Он это чувствует, ведь он не дурак, что сердце ее, оно где-то в другом месте. И, конечно, как бы он ревнует и запрещает. И поэтому я прихожу, она говорю, это, может, крамольная мысль. Я говорю, что муж должен быть самый близкий человек. Ближе никого не должен быть. Ни подруга, не дай бог, какая-то, да, с которой с подругой там кости перемывает мужу. Ни даже священник. Вы должны с мужем обсуждать священника приходского, а не с приходским священником обсуждать мужа. Mm-hmm. Вот иначе это, ну, муж, он, священник он не сможет. Вот это, так вот когда, ведь, то есть уже вопрос уже священнику, да, возникает. Когда женщина так делает, как вы сейчас сказали, и священник, если ей позволяет так делать, это же вопрос как бы к его, вот, а что, чем он занимается-то? Он, конечно, не должен позволять так делать. Uh-huh. Это уже вопрос батюшки, да, он должен развернуть здесь ее. Вот она, вот отца он не должен ей замещать. То есть куча женщин, которые действительно, ну, у них нет отца своего, да, почему-то они с ними нашли контакт, они находят батюшку и вот играют в эту игру. И бывает, что батюшки соглашаются. И самое-то главное, что нет, играть можно долго в эту игру, причем обоим нравится, но вопрос в том, что человек невозможно помочь тогда, он так и останется таким же. То есть тут уже задача священника развернуть женщину, сказать, посмотри, вот это твой отец, вот тебе туда нужно подойти, вот это помочь ей найти. Сначала своего отца, потом тогда она сможет увидеть отца небесного, правильно, иначе она его неправильно видит. Вот и сказать, что я всего лишь священник, я не твой отец. Вот я тебе могу где-то подсказать, но вот то, что ты сейчас делаешь, это разрушает.
Ну, то есть здесь священник тоже должен
настойчивость. Ну, это собственно говоря, его пасторская зона ответственности. Да, он должен эти случаи отслеживать и, ну, корректно помогать. То есть когда-то на каком-то этапе он может оказать поддержку, безусловно, как отец. Но только на каком-то этапе. Mm-hmm. Если он делает это уже там 5 лет или 10 лет. Ну, а ребенок бывает, что там через 20 лет он такой же инфантильный, не могущий принять свои решения.
Отец Алексей, а вот из вашей пасторской практики вы, ну, наверняка имеете опыт общения и с людьми, у которых отношения сложились, так сказать, ну, функционально и дисфункциональные браки, да? Вот, знаете, сегодня, ну, любят статистику, ну, там, проценты там, браков, проценты разводов и так далее. Вот можно здесь говорить о какой-то статистике, что, например, функциональных отношений, вот в случае отношения, да, верующего и неправославного, больше, чем дисфункциональных, или же наоборот? Вот как-то так.
Ну, если вот, понятно, что вот между этой функциональностью и дисфункциональностью есть вот какой-то градиент, uh-huh. да, то есть вот, ну, это не просто два каких-то вот крайних случая. Большинство случаев они где-то лежат посередине, с той или иной степенью. То есть конфликт есть, но он, ну, какой-то такой тлеющий. В общем-то, конечно, так больше, наверное, все-таки так или иначе проблемных случаев, потому что, ну, подлинной близости, ну, нет между людьми. Другое дело, что насколько они могут здесь найти какие-то обходные пути. И постепенно, если человек становится более зрелой личностью, он выстраивает эти отношения правильно.
Если человек видит вокруг себя позитивные примеры, так скажем, да, у него у самого в семье все летит, что называется, в тантарары, что вот ему делать, чему он может поучиться, может ли он вообще научиться на других примерах, да, может быть, пообщаться с другими людьми как-то или просто наблюдая, нормализовать отношения в своей семье, как ты?
Ну, безусловно, в общем-то, этим вопросом надо заниматься. То есть люди живут в таком представлении почему-то, что отношения между супругами, ну, это что-то, что тут течет само по себе. Вот они есть, все, люди вступили в брак, и вот они как-то живут, и все, и этому не нужно уделять свое внутреннее внимание. Это не так. Сколько люди там учатся, чтобы работать, да, скажем, учат язык и там много чего, какие навыки получают. Здесь все то же самое. Это то, в чем нужно постоянно развиваться, особенно если человек чувствует, что что-то не так. И, конечно, на этом пути нужно обращаться за помощью, не стесняться, к тем, кто, ну, в общем-то, имеет опыт. Это может быть как та пара, в которой есть нормальные отношения. И я, кстати, вот с радостью могу сказать, что есть, ну, вот на моей практике опыт, когда именно к таким людям обращаются. Это всегда очень отрадно. Потому что это действительно, ну, вот пара, которая состоялась, и видно, что, ну, у них вот, вот хорошо, причем при том, что они, допустим, да, вот мы говорим сейчас про, что один из супругов неверующий, тем не менее. А это действительно вот важно, они могут очень много дать. И если есть такой пример, то хорошо у них получится. Да, это хорошо. Но, естественно, может помочь и психолог, и священник на этом пути тоже. Это как бы никто не отменяет. Поэтому не нужно стесняться обращаться за помощью на этом пути. Она может последовать.
Если возникает такая ситуация, ну, мы сегодня говорим преимущественно о том, что если супруга уверовала, а муж остается неверующим. А вот если наоборот, как правило, развиваются отношения, и что в такой ситуации делать? Муж стал верующим, супруга неверующая.
Ну, как правило, вот такие пары, они, ну, им тяжелее. Mm-hmm. Вот скажу честно, что тяжелее, и у них больше, ну, чисто вот статистически шансов разойтись. Хотя есть и примеры обратные, где они тоже находят компромисс. Вот. Но мужчине здесь тяжелее. То есть вот, когда случай, когда женщина верующая, ну вот как-то почему-то проще происходит это.
Вот в обоих случаях могут встречаться такие варианты, когда, ну вот мы с вами говорим о путях решения, да, какие могут быть. Вот может быть, что человек просто, ну, знаете, как вот тот, кто пристрастился к водке, да, уходит от проблем, просто погружаясь вот в этот алкогольный дурман. А здесь может быть так, что человек просто уходит от проблемы, да, например, замыкается в себе совершенно. То есть дома все плохо, пойду в церковь, буду молиться. И вот он ходит туда, молится, 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 а ситуация-то в семье, собственно говоря, и не меняется. Вот в таких случаях как быть? Они тоже известны. Вот, и мужчина,
ну, может... Такие случаи действительно известны, и, конечно, тут уже, в общем-то, ну, задача священника развернуть этого человека в сторону семьи, если он... Ну, никто не может заставить человека сохранять семью. Ну, потому, да, что, по сути, вот то, что, о чем вы сейчас говорите, это означает то, что человек не хочет иметь семью. Он идет в сторону развода. Угу. Только он не решается сказать, что все, я с тобой развожусь. Просто он делает это вот таким вот путем, чтобы эта вторая половинка как бы это сказала и была бы виновата в этом. Угу. Но, по сути, это путь в развод.
Угу. Вот такие случаи. Мы знаем, что в христианстве, в православии есть четыре многодневных поста, есть среда, пятница, еще есть литургический пост, такое понятие. Вот что касается в семье именно интимных отношений, да, когда один супруг верующий, другой нет. Предположим, необходимо ли настаивать на том, что вот сейчас пост, поэтому извините.
Ну, как бы опыт вот подобного настаивания, он хорошо известен. Вот, многие женщины пошли по этому пути. Вот сейчас они действительно замечательно постятся в полном одиночестве, то есть без мужа. Вот муж с ними развелся. Вот, и я хочу сказать, что ну, они добились того, чего они хотели. Это тоже такой латентный путь в развод. Если женщина этого не понимает, она может, конечно, себя обманывать, да, но, тем не менее, это, вот, это так. Вот. Есть, конечно, что бывает, что мужья вот, ну, действительно соглашаются на это только потому, что действительно они глубже. И они сильно любят этих людей, и вот ради этого готовы даже терпеть вот такие вещи. Но это подвиг со стороны мужа, и не каждый это готов на это пойти. Естественно, если человек неверующий, то как он может соблюдать пост? Это, ну, это нонсенс. Посты православные, они созданы для пар православных, для двух верующих людей. Они не могут быть применимы к нехристианам. Поэтому, естественно, здесь женщина, она, ну, если она все-таки мужа любит, она находит правильный компромисс. И этот компромисс как раз заключается в том, что и муж остается доволен, и жена, что самое главное, она получает возможность готовиться к причастию тогда, когда это нужно. И муж ее в этом поддерживает, понимая, что у нее есть в этом потребность, и вот моменты не настаивает. Действительно, с уважением это делает. Mm-hmm. Это вот как раз правильное решение этого вопроса.
Вот мы с вами уже затронули вопрос внешней и внутренней религиозности. Вот известно, что когда человек, ну, особенно женщина, да, вот когда она приходит к вере, то она вот, ну, и в облике своем меняется, да, то есть одежду, например, начинает носить другую, пересматривает свой гардероб, свое отношение к макияжу, начинает, ну, предположим, читать правила утром и вечером и так далее. То есть ее образ жизни начинает меняться, бывает даже очень резко. И вот это может, конечно, супруга начать раздражать, то есть он может к этому относиться негативно. Возможно ли какие-то вот жертвы, ну, со стороны женщины, да, уверовавшей, чтобы вот супруг ее помиловал, так скажем, чтобы они пришли как раз к этой гармонии семейной, к функциональным отношениям?
Мы здесь опять возвращаемся к тому, что никто раньше таким путем не ходил, да, когда вот живут люди, представители разных духовных культур вместе. Поэтому, по сути, те решения, которые вырабатываются, они каждый раз уникальны. Человек пытается на свой страх и риск пробовать и так, и так. В случае, когда, например, женщина читает там молитвенное правило в туалете, извините. Ну, там санузел совмещенный, то есть в ванне как бы, да, ну, потому что муж как бы, ну, этого не терпит. Я не знаю, как бы, является ли это решением. У меня есть серьезный вопрос к этому. Вот. Это вот, но, в общем-то, опыт показывает, что возможно все-таки выработка такого ритма духовной жизни, когда это становится приемлемым для обоих супругов. Uh-huh. Ведь, как правило, если женщина что-то делает, что мужа раздражает, это означает, что что-то другое там изначально ее раздражает. Uh-huh. Этот конфликт, он где-то глубже. И если вот он решен, то тогда все происходит по-другому. Не нужно делать чего-то, что мужа раздражает. Это же, ну, это некорректно, это путь к разводу просто. Вот всегда вот эта внутренняя религиозность, глубокая, подлинная, она прежде всего стоит в принятии другого человека, таким, какой он есть. Мы вот не обсудили вторую стратегию, да, построения отношений, подлинная мультикультурность. Но такую стратегию все-таки выбирают некоторые женщины. Они действительно разрешают мужьям быть такими, какие они есть. То есть они рассуждают примерно так, что мы любим друг друга с тобой, и у нас есть очень много общего. То, что, собственно говоря, почему мы вместе. Мы же встретились когда-то, полюбили друг друга, да? И они смотрят вот на это общее. Собственно говоря, они наслаждаются вот этим общим, что есть между ними. И тогда они становятся счастливыми в этих отношениях, потому что муж чувствует, что, ну, его никуда не тянут, его не насилуют, ему дают свободу. И что самое поразительное, бывает так, что мужчина через какое-то время принимает, собственно говоря, православие. Потому что, ну, вот свобода это, да, когда она человеку дается подлинная, она и плоды приносит. Бывает, что человек действительно видит, что его никуда не тянут, но что это действительно... Вообще, православие — это что-то хорошее. У меня такое как бы представление, что если есть что-то хорошее, то вообще нормальный человек это хорошее выберет. Ну, отлично ведь, да?
Ну, конечно.
Да. Если я что-то плохое предлагаю, то мне нужно как-то насиловать, чтобы заставить вот, да, вот это сделать. А если все-таки что-то хорошее предлагают, на самом деле хорошее, то другой человек посмотрит и говорит, да, я это возьму. Ну так ведь, ну, все-таки православие, мы писали, это что-то хорошее. Это не то, вот, чем нужно насиловать другого человека. Если действительно это просто будет, и другой человек, он может это взять и сказать, да, я тоже это хочу. Я смотрю, как бы это правильно. Вот поэтому вот эта подлинная мультикультурность, она тоже возможна, но она тоже начинается с уважения. С уважения другого человека, с принятия его таким, какой он есть. То есть я принимаю тебя таким, какой ты есть, без желания тебя изменить. Я согласен вот с тем, или согласен. И тогда действительно вот возможны отношения совсем другие. И вот та практика, которую вы сейчас спрашивали, как поститься, молиться, она как-то само собой приходит. Даже наоборот, другой человек с пониманием относится. Он говорит, что да, я знаю, что сейчас пост, да, я как бы для тебя вот там специально купил там вот там постную еду. То есть это вот, ну, это дорого стоит, да, вот. И говорит, спасибо, как бы, я ради тебя готов уже мясо было поесть. Да нет, ладно, ладно, я знаю, для тебя это важно, пожалуйста. Вот это вот действительно то, к чему надо, ну, стремиться. Вот то же самое касается молитвенных правил, правил с детьми. Есть люди, которые, например, привыкли, ну, к определенному ритму еще до брака. К определенному правилу, оно может быть у них там длинное, но хорошо. Потом у них рождаются дети, они пытаются воспроизвести. Даже пускай еще пока дети не родились, просто вступили в брак. Уже это правило должно быть пересмотрено. Там все по-другому в браке, не так, как когда жил один или одна. А потом рождается ребенок, один, второй, третий. Человек пытается воспроизводить, тоже не получится. Все совершенно по-другому. Это, естественно, даже по-другому должно быть. А, конечно, если еще и... Ну вот... Это все должно быть вот разумно в этом смысле.
А вот по поводу детей... Можно так вот подумать, наверное, что эти отношения, то есть каждая стратегия выходит на новый уровень, когда возникает, ну, когда появляется ребенок, да, и возникает вопрос о том, ну, вот, крестить его или нет. То есть, например, супруг, ну, в любой из моделей может утверждать, да, что, ну, пусть он выберет сам, как вот выбрала, например, ты, моя дорогая жена. А жена говорит, ну как же, это ведь грех какой, не покрестить ребенка. Вот и здесь появляется снова такая ситуация, которую нужно решить. Вот как?
Собственно говоря, это и есть ключевая проблема на самом-то деле. Проблема не в том, там, поститься или не поститься, там, отказывать мужу в близости или нет. Проблема ключевая – это дети. Почему, собственно говоря, мультикультурные браки во всех цивилизациях, они, них никогда не было, были запрещены. Именно потому, что возникает резонный вопрос, а дети-то куда пойдут? Какими они будут? И это серьезнейшая проблема. Потому что, ну, по крайней мере, очевидно из той практики, которая есть, что если мать втягивает ребенка на свою сторону, ну, если мать верующая, да, то это и отражается на его душевном здоровье очень плохо. Потому что он состоит из двух частей. Иногда родители, там, да, верующая мать, она ведет себя так по отношению к ребенку, как будто он ей полностью принадлежит. А на самом деле он насколько ей принадлежит?
Так же, как и отцу.
Наполовину он ей принадлежит. Не полностью ей принадлежит. Она здесь не может полностью распоряжаться. Так же, как и он. Он только наполовину. И если она втягивает его в эту игру, так или иначе, то ребенок разрушается, потому что это игра одной половины ребенка против другой половины ребенка. Это все. Это, ну, самое худшее, что можно только придумать. Да врагу этого не пожелаешь. Это вот, ну... И поэтому родители должны это понимать. Всегда на вот те модели, которые строят вот такие люди, которые живут в браке с неверующим, да, они должны всегда на эти все модели, все свои действия смотреть глазами детей. Это первично. Как это на детях-то отразится? Кстати, опыт вот такого противостояния, когда женщина ребенка на свою сторону притягивает, да, допустим, он, как правило, приводит к тому, что все-таки рано или поздно ребенок все-таки вырывается из этого влияния матери, он все-таки перебегает на сторону отца, допустим, если отец неверующий, и все, уже оттуда она уже не выцарпает. По крайней мере, ближайшие 20 лет уже точно. Потом он уже сам там родит своих детей, уже поймет, что к чему, возможно, придет к вере. Но в ближайшее время все, он уже там. И тогда уж он точно возьмет от отца вот самое худшее, чтобы только вот ее вот позлить. И чем больше она вот его здесь держит, тем с большей энергией он туда убежит. Mm-hmm. Вот поэтому, ну, так не надо делать. Это вот точно. По сути, ну, тот вариант, который напрашивается, это действительно вариант, когда, в общем-то, ребенку разрешают брать от второго человека все, что он хочет от него брать. И это начинается с отношений самих родителей. Если женщина мужа уважает, на самом деле уважает, не просто на словах, да, там я ее уважаю, но только он неправильный человек, на самом деле уважает, тогда не будет между ними вот, ну, такого острого конфликта по отношению к ребенку. Тогда он отец разрешит на самом деле его крестить. Потому что, ну, у него же жена христианка. Ну, почему ребенка не покрестить, да? Если жена скажет, да, я ему разрешаю ему быть похожим на тебя. А если она как раз ребенку говорит, нет, вот отец неправильный, да, вот мы с тобой только правильный, то, ну, конечно, тогда он будет так себя вести. И этот конфликт, он приведет к, в конечном итоге к разделению.
Спасибо. Алексей, вот у нас совсем немного времени остается. Очень интересная беседа, но, к сожалению, мы во времени ограничены. Что бы вы хотели нашим телезрителям пожелать в рамках нашей сегодняшней беседы?
Ну, все-таки, да, если говорить вот, ну, о тех людях, кто находится в таких смешанных отношениях, где приходится, ну, делать то, что, ну, никто никогда не делал, то все-таки нужно помнить о том, что, ну, Бог есть, и Он привел человека в эти отношения, Он привел вас и вашего супруга в эти отношения. И на самом деле Он и дальше вас ведет обоих. Не все вещи мы можем сделать своими силами. Реально не все. Да вообще мы очень мало чего можем. И вот здесь нужно четко осознавать, что есть что-то, что мы можем вот отдать, ну, Богу. Так прямо и сказать: Господи, я не могу это сделать. Я не могу вот сделать этого человека христианином. Вот, и я не могу его изменить в этом. И просто отдать, довериться в этом движении Богу. И тогда мы становимся более, во-первых, спокойными, а во-вторых, более свободными вот для того, чтобы действительно видеть другого человека, видеть и любить его такого, какой он есть. Вот, а может быть, увидеть то, что и его-то на самом деле Бог тоже ведет. И на самом деле у него-то тоже есть духовная жизнь. И, может быть, она другая немножко, но она тоже есть. И вот, видя это, найти какую-то более глубокую точку единства, которая так нужна детям.
Спасибо, отец Алексей, за нашу с вами встречу. Благодарю вас. Думаю, что, конечно, мы сегодня подняли множество, не так много, как хотелось бы, но успели основные вопросы обсудить, и, конечно, многим будет это полезно. Спасибо огромное. Благодарю вас.
Спасибо.
Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что сегодня у нас в гостях был иерей Алексей Володин, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Санкт-Петербурге. Вел программу Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.